Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вновь у нас в гостях заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Алина Михайловна Свердлова-Александрова. Добрый день, Алина Михайловна.
Здравствуйте.
Давно мы с вами не виделись, практически с лета. За это время, я знаю, в вашем отделе появились новые проекты, новые планы, новые выставки и даже реэкспозиции. Расскажите о них, пожалуйста.
У нас произошли некоторые изменения. Ну, сегодня мы поговорим о выставке, выставочном проекте, который у нас проходит сейчас в главном здании музея. Это выставка «Прикосновение», посвященная 95-летию художника Андрея Рубцова. Также у нас наконец-то появилась галерея советского искусства. То есть мы вытащили для того, чтобы продемонстрировать посетителям произведения таких художников, как Попков, Тышлер, братья Ткачевы и многое-многое другое. Также у нас есть замечательные полотна Сарьяна, то есть, ну, практически всем любителям советского искусства и просто любителям искусства я бы советовала прийти и посмотреть.
Я знаю, что у вас еще была проведена реэкспозиция в иконном зале, затем вот в зале русского искусства.
Да, мы иногда обновляем нашу экспозицию, что-то уходит на реставрацию, мы достаем какие-то новые интересные произведения, по которым публика уже соскучилась. И да, у нас дополнены залы 50-х, 60-х годов 19-го столетия, там появились некоторые исторические произведения, очень интересные. Также у нас появились небольшие экспозиции в иконах. Ну, не буду обо всем рассказывать, я думаю, стоит прийти и посмотреть.
Ну что ж, я думаю, что и пандемия нам не помешает для того, чтобы все-таки, ну, согласно теперь новым требованиям, прийти на Ленина 5, главное здание, для того, чтобы увидеть вот те изменения, которые произошли в его залах, вот, начиная с лета этого года. Ну, это очень важно для нас, потому что этот год для нас юбилейный, 150-летие музея, поэтому лучшее произведение мы стараемся показать сегодня нашим жителям, ну и тем, конечно, кто приезжает в наш город. Давайте все-таки поговорим сегодня о выставке, которая совсем недавно открылась в главном здании нашего музея. Она называется, как вы правильно сказали, «Прикосновение» и посвящена творчеству выдающегося художника 20 века Андрея Филипповича Рубцова. Насколько я помню, последняя прижизненная выставка Андрея Рубцова проходила в нашем музее в 2010 году. Это была юбилейная выставка, приуроченная к 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности мастера. Я посмотрела те материалы, вот газетные вырезки, которые хранятся в нашем музее, которые посвящены были вот этому событию, и нашла выступление народного художника России Виталия Смагина, почетного гражданина города Иркутского. К сожалению, его уже нет живых. Но вот на открытии этой выставки в 2010 году он сказал следующее. «Этой выставки мы ждали давно, но мне сегодня вспомнилась одна из первых выставок Рубцова, увиденная мною еще в студенческие годы. Уже тогда мы были поражены его особым видением, особым взглядом. Искусство его наделено от природы особым даром. Этот дар – прекрасное чувство света и цвета. Андрей Филиппович – замечательный колорист, хотя иногда и говорят, что у него заниженное цветовое звучание и слишком резкие контрасты. Мне кажется, это субъективно, хотя художники, как никто другой, понимают, какое значение имеет в живописи свет и цвет. Андрей Филиппович в своем искусстве не идет по пути бытописания. Его работы не копия природы, это поток чувств и размышлений, переживаний. То, что определяют как основу для создания художественного образа. Он живописец от Бога. Ну, по-моему, замечательные слова. Ну, ноябрь 2020 года. Выставка к 95-летию мастера. Почему такое необычное название у выставки «Прикосновение»?
Название действительно необычное. Обычно мы называем юбилейные выставки художников просто по их имени и фамилии. И могла бы быть выставка просто «Андрей Рубцов. Живопись». Но мы решили назвать «Прикосновение». Ну, действительно, Рубцов – это один из столпов иркутской живописи. Это один из самых известных художников. И, наверное, один из самых мудрых живописцев, носитель вот именно этой мудрости поколения, которой действительно хочется прикоснуться. И «Прикосновение» – это название одной из ключевых работ проекта. Это автопортрет художника, в котором он изобразил себя словно прикасающимся к мистической тайне мироздания, которое обновляет и духотворяет каждого человека.
Ну вот в вашей статье, посвященной творчеству Рубцова, а, кстати, статья эта скоро выйдет, так же, как и статьи многих сотрудников нашего музея, замечательные монографии, посвященные художникам-фронтовикам, вот я нашла в этой статье замечательные слова. «Один из ключевых образов многих работ Рубцова – это семья. Художник, стремящийся отразить духовную суть мира, обращается к его истокам. Отчий дом, родители, дети. Вместе они становятся сакральным первоэлементом, основой жизни и судьбы человека. Предки, память поколений, живущих в человеке с момента его рождения, важны для Рубцова. О своем пути художник говорит так. «Мне кажется, все это было еще до моего рождения. Это было еще в пращурах моих. Этот дар мне передали, и я только бережно его несу». Есть легенда, что художник приходит на землю от имени семи поколений. Все семь поколений хотели быть художниками, но не сложилось. «Я глубоко верю в память крови». Ну вот это слова Андрея Рубцова. А у меня вопрос к вам. А вы верите в память крови? Вот в ваших семи поколениях были художники?
Ну, конечно, генетически, я думаю, талант он может передаваться, но, тем не менее, зависит от каждого человека, сможет ли он свой талант раскрыть, даже если в роду у человека действительно были художники, живописцы. И Андрей Рубцов, вот достоверно, у меня нет сведений о том, что кто-то из его предков стал выдающимся художником, но, тем не менее, семья действительно очень важна для него, семья, отчий дом. Он всегда с большой теплотой отзывался о своих родителях, очень живописно вспоминал свои самые первые детские годы, свою старшую сестру.
У нее какое-то редкое имя было? Даринка?
Да, Даринка, ну Дарина, скорее всего. Сегодня, кстати, уже достаточно распространенное имя.
А кто были его родители?
Да, о родителях он отзывается с особенной теплотой. Его отец Филипп. Он занимался разведением лошадей. И вот в селе Чемеево, это Курганская область, откуда, собственно говоря, Андрей Филиппович родом, и о котором хранит, наверное, самые теплые воспоминания в своей жизни, была даже порода лошадей, выведена его отцом. К сожалению, Филипп очень рано оставил семью, он был репрессирован и погиб страшной смертью от голода в городе Златоуст, вдали от своей родни.
Известно, что Андрей Филиппович родился в далеком 1925 году в старинном селе Чемеево под Курганом. Я заглянула в справочники, и вот что я узнала об этом селе. Точная дата основания деревни Чемеевой неизвестна. Некоторые считают, что она заселилась около 1670 года. Другие относят ее появление к 1681 году. Название пошло от фамилии первого жителя каторжанина, основавшего поселение. В административном отношении деревня состояла в ведении слободы Терсюкской, относившейся с начала 1720-х годов к Исетскому дистрикту Сибирской губернии. 13 августа 1737 года дистрикт был включен в состав вновь учрежденной Исетской провинции. 15 марта 1744 года провинция вошла в состав Оренбургской губернии. После открытия в селении в 1750 года самостоятельного прихода оно именуется Чемейским селом или погостом. Но вот село Чемеевское до начала XX века продолжало по-прежнему именоваться в церковных документах Слободой. А что Рубцов вот вспоминал о вот своей Чемеевской Слободе, вот о своей малой родине? Что он писал?
Ну, на мой взгляд, многие его произведения посвящены даже не то чтобы малой родине, а вот именно вот этому ощущению счастливого детства, крепкой дружной семьи. И особенно это отражено в натюрмортах, как ни странно. То есть на выставке у нас представлен такой натюрморт, как «Малый ужин», совершенно волшебная по цвету, темная-темная ягода, черника, лежащая на белоснежной тарелке, в окружении ломтей хлеба и блестящих золотом ложек. И, глядя на нее, словно ожидаешь вот ту дружную семью с большим количеством детей, которые прибегут, сядут и, собственно говоря, поужинают, перекусят вот этой волшебной, почти мистической ягодой, которая их объединяет. Ну и так и многие, как, допустим, мед при Байкале, это, конечно, уже относится к нашему региону, но тоже говорит о семье, о детях, которые ждут эту самую трапезу с медом при Байкале в приготовленных чашках. То есть через такие вот небольшие бытовые моменты художник сумел создать особое вот настроение, особое впечатление, которое говорит о чем-то больше, о судьбе человека, о судьбе семьи.
Ну вот Чемеево – это Западная Сибирь, а как он оказался в нашем крае? Вот что заставило семью бросить родные места, налаженное хозяйство и уехать аж за Байкалье, вот Читинскую область?
Ну, как я говорила, что отца Андрея Филипповича репрессировали, и в семье, в общем-то, с этого момента сам художник говорил, что его счастливое детство окончилось. Его мать, чтобы избежать участи мужа, была вынуждена вместе с детьми, можно сказать, сбежать. Ехали они изначально не в Могочу, где осели, ехали они немного дальше. Но по факту купили билет туда, куда хватило денег, максимально далеко. В Могоче они осели, и тоже вот такие интересные воспоминания. То есть, ну, вообще Рубцов, когда говорит о своем детстве, о людях, которых он любил, это всегда очень живописно и очень атмосферно. Он вспоминает, как они ехали в теплушках с большим количеством людей в очень сложные голодные времена. И его мать смогла раздобыть где-то краюху хлеба, которая накормила всех детей, находящихся в вагоне. И вот он вспоминает этот теплый хлеб, который, ну, спас, наверное, не одну жизнь.
Вот Могочинский период жизни Андрея Филипповича. Вы знаете, я снова обратилась к справочникам, чтобы узнать, что представляла из себя Могоча, вот когда я увидела Андрея Филипповича. А Могоча появилась в 1910 году как поселок при строительстве Амурской железной дороги. Станция Могоча была открыта в 1914 году. Затем поселок стал центром золотодобывающего района. А рабочий поселок с 27 ноября 1938 года, город с 1950 года. Ну и вот такой факт тоже удивительный. В 1947-53 годах в городе располагалось управление Ключевлага. То есть это тоже вот такое своеобразное место заключения вот таких людей, как отец Андрея Филипповича. И вот удивительно, что мама все-таки остановилась именно здесь, вот в Могоче, для того, чтобы все-таки пытаться, опять же, спасти семью от репрессий. Ну, а может быть, специально было сделано? То есть ближе к лагерю, и в таком случае уже как бы вот эта вот близость, она и сохраняла действительно семью от новых репрессий. Так вот, Могочинский период как-то отражен в творчестве Андрея Филипповича?
Ну, в целом, опять же, нельзя сказать, что отражен вот именно Могочинский период или вот Чемеевский период, отображено какое-либо состояние. Ну, Могоча для Рубцова – это, скорее всего, период уже военный. То есть он ведь художник-фронтовик, который ушел на войну в возрасте 16 лет и ушел именно со станции Могоча. И тоже у него очень много воспоминаний об этом, хотя, мне кажется, он не очень любил распространяться. Больше всего он о войне говорил в своих произведениях, конечно же.
Ну вот давайте все-таки мы с вами вспомним, что родился Андрей Филиппович в 1925 году, значит, на начало Великой Отечественной войны. Ему было всего 16 лет. А вот в 41 году в Могочинском военкомате был призыв. Вот я не помню, 41 или 42 год. По-моему, все-таки 42 год. 60 человек в снайперскую школу. И вот в число этих 60 и попал как раз Андрей Филиппович. И вот все-таки вопрос, вот с чего началась военная судьба? Вот что это за история с баней, которую вы описали в своей статье?
Да, действительно, Рубцов вспоминает. Ну, во-первых, наверное, вот те 16-летние мальчишки, которые шли в военкомбат, они не совсем до конца понимали, на что они идут. Но, по сути, это были все еще дети. И им было радостно от того, что их взяли солдаты, что они идут защищать свою родину. И вот одно из первых воспоминаний именно о военном времени, оно связано действительно с баней. Их все 60 человек со своими деревянными шайками мылись в одной бане, в помещении с большими арочными окнами и очень хорошей акустикой. И все молодые люди, видимо, стеснялись, были еще не слишком хорошо знакомы между собой, хотя все проживали вот на станции Могоча практически. И один мальчик начал свистеть. И причем это был художественный свист, великолепный художественный свист, которым он исполнял концерт Шуберта, как Рубцов узнал в дальнейшем. И действительно всех юношей просто поразило вот это талантливое исполнение, эта музыка, которая звучала словно флейта. Но, к сожалению, из всех 60 человек до конца войны дожили лишь четверо, и вот свистящего молодого человека-музыканта среди них не было.
Ну, получается, что на фронте Андрей Филиппович был с 42 по 45 год. Это огромный период жизни. Вообще, вот остались ли какие-то воспоминания, где он воевал, как воевал, каким был его последний бой?
Воспоминания, я думаю, у любого ветерана достаточно тяжелые. Андрей Рубцов воевал на Восточном фронте и вспоминает войну с Японией как нечто жуткое. Ну вот если говорить о первом бою, то он был на границе с Китаем, и они застали японцев готовящимися к завтраку. И уже позже, после этого боя, когда многие из этих японцев погибли, входя в китайский город, он в каждом ребенке видел сына или дочь убитого ими японца и думал, что оставил их сиротами.
То есть он не понимал, что это китайские дети, а не японские, да?
Он не сразу это понял, да, но это действительно было такое ассоциативное мышление, что действительно, что, возможно, не эти дети, но у тех людей тоже где-то остались дети, семьи, и действительно это настолько огромная трагедия, что им пришлось погибнуть.
Так ведь по существу он сам был ребенком.
Да.
Только-только вот расстался с мамой. И вот вы знаете, меня поразил отрывок из его воспоминаний, который также вы привели в своей статье, как мама перед отправкой сына на фронт всю ночь просидела у его постели. Вот вы пишете: в ночь перед отправкой к месту назначения Рубцов спал крепким юношеским сном, и только проснувшись ранним утром, боясь опоздать на поезд, он увидел сидящую над его постелью мать. Переживая, наверное, одни из самых мучительных часов своей жизни, женщина не сомкнула глаз, оберегая сон своего ребенка. То есть, по сути-то, он совсем еще
16
лет. Молодой человек. И вот все это увидеть, соприкоснуться вот с этим страшным боем, со смертью. Поэтому понятна вот его такая реакция, да, когда он видел вот этих вот детей, которых он считал, что они оставили сиротами. Вот все-таки мама Андрея Филипповича, кто она была? Почему именно ей вот он посвятил портреты, вот ее портреты?
Мама – это, наверное, одна из ключевых фигур как в творчестве, так и в жизни художника. действительно вспоминал он ее всегда с огромной теплотой. В сущности, она не только отдала ему жизнь, но и смогла сохранить эту жизнь в очень сложное время. И спасала она его несколько раз и в детстве, когда необходимо было уехать из родных краев в Могочу. И в дальнейшем оберегала его, ну, как вы уже сказали, сидела над его кроватью, и только уже будучи взрослым, он понял, какая это была огромная боль материнская, что она провожает своего сына на войну. И в дальнейшем он вспоминал, что она, как орлица, оберегала своих троих детей, заботилась о них. Тоже такой эпизод, что даже когда в последнем бою Рубцов получил очень серьезное ранение руки, у него началась гангрена. То есть до лечения вывозили на бронепоезде в Владивосток, это длилось около 3 суток. Естественно, гангрена, ну, развилась уже достаточно сильно, и, в принципе, руку нужно было ампутировать. Но Рубцов уже на тот момент понимал, что он хочет стать художником, и умолял врачей, чтобы руку ему сохранили, что без нее он не сможет творить. И врачи совершили буквально чудо. Они очистили руку практически до кости. Тоже Рубцов вспоминал присказку матери, что были бы кости, а мясо нарастет. В общем-то, так и случилось. Когда Рубцов выписывался из госпиталя, он просился домой, выписался он недолеченным и сказал врачам, что дома и стены помогают. И уже дома его ухаживала мать, она приготовила специальный состав, который знала только она, лечебный, и смазывала ему этим составом руку. И таким образом, как и сам художник считает, ну, если и сами родные стены помогли, рука у него была спасена, то есть художником действительно стал, после войны поступил в художественное училище.
Портрет матери, расскажите, пожалуйста,
о нем. Ну, это не то, что портрет матери, это скорее портрет родителей. Это натюрморт, называется он Филиппа и Прасковья. Написан он уже в очень зрелом возрасте, это уже 2000-е годы. Художник вспоминает, что у него дома всегда висели фотографии родителей и его, и его супруги. И это был как своеобразный оберег, то есть родители смотрели на своих детей, они оберегали, с ними можно было поздороваться, поговорить, и он всегда ощущал рядом с собой их присутствие. Портрет действительно пронизывающий, отец изображен в красных тонах, как человек ушедший, человек, проживший трагическую жизнь, а портрет матери – это такой очень нежный, зеленоватый образ, и она там как Мадонна, как Богоматерь, действительно, с очень нежным лицом вглядывается на зрителя, вглядывается на своих детей, оберегая их. И часть портрета залита просто таким волшебным золотым светом, который, ну, возможно, означает вот именно драгоценность этой материнской любви, связь с родителями.
Вот на фронте наградами не разбрасывались, а иногда они просто и не доходили до героя. Вот так трижды раненый на фронте Андрей Филиппович Рубцов получил единственную награду – Орден Отечественной войны 2-й степени. Хотя на фронте он был с 1942 по 1945 год. И вот с тяжелыми ранениями он возвращается с фронта домой, а ведь ему было всего 20 лет. За плечами 3 ранения, изуродованная рука. И вот когда, вы знаете, я работала над списками иркутян бойцов 116-й Забайкальской дивизии, обратила внимание, что большинство погибших – это совсем молодые ребята в возрасте от 18 до 20 лет. Кстати, вот мой отец тоже получил тяжелое ранение под Ржевом, когда ему было 20 лет. То есть война перемолола вот молодые судьбы, оставив страшный след и на их телах, и, конечно, в душах бойцов. В творчестве Рубцова есть работы, посвященные Великой Отечественной войне. Ведь очень многие художники не хотели вспоминать. Они не говорили, молчали вот о том, как они воевали на фронте. И вот даже если перечислить иркутских художников-фронтовиков, практически вот эта тема войны, тема боя очень редко встречается в их творчестве. А у Рубцова есть работы, посвященные именно Великой Отечественной войне?
Ну, Рубцов тоже, он художник очень иносказательный, очень метафоричный. И вот именно изображение боя как такового, изображение ужасов войны у него в творчестве нет. Но, опять же, каждое его произведение – это размышление о какой-то действительно огромной глобальнейшей теме. И, конечно, война вот именно не просто даже как Великая Отечественная война, как сущность, как отражение на человеческой судьбе присутствует. Ну вот здесь можно вспомнить его произведение «День рождения» или «Притча о мальчике». К сожалению, оно не вошло в экспозицию нашей выставки в связи с пандемией. Ну, надеемся, что когда-нибудь мы сможем представить его зрителю. Произведение действительно поразительное. Вот я, как зритель Рубцова, могу сказать, что это было первое произведение, с которым я познакомилась вообще в творчестве этого художника. На выставке было мне тогда около 12 лет. То есть пришли мы тогда с художественной школы, и действительно это полотно меня просто поразило. День рождения. Нельзя сказать, что Рубцов, он мистический. Он, в принципе, не мистик. Он говорит о достаточно простых и ясных вещах, на самом деле, вот, несмотря на всю его цветопередачу. Но именно в этом полотне рассуждение о взрослении мальчика, о таком достаточно, о тяжелом долге, будущего воина, которое нависает над ним. И вот этот полумрак, крестообразный стол, за которым сидит мальчик, становится каким-то таинством. И родственники, подходящие к нему, именно уже как будущему мужчине, уже не как к ребенку, как к отроку, который станет воином, который должен будет, возможно, уйти на войну, если это выпадет на его судьбе, что вот именно вот этот крест от судьбы будет всегда висеть над ним. Ну, такое достаточно тяжелое произведение для осмысления, для восприятия, но очень глубокое.
Ну, то есть Рубцов оставался человеком своего поколения, он сумел сохранить мужество в любых ситуациях, и размышления о судьбах своего поколения – это главный мотив портретов и картин Рубцова. Его глубоко волнует философия человеческой жизни, и вот недаром некоторые из его картин действительно вы назвали притчами. Ну, давайте продолжим разговор о творчестве Андрея Филипповича. Я знаю, что вы столкнулись с большими трудностями, когда работали над выставкой, его работа. В чем эти трудности заключались?
Мы в ходе беседы уже часто упоминали, что Рубцов – это замечательный колорист. Но колорист, наверное, непривычный широкому зрителю. Дело в том, что это действительно, это и у каждого произведения это как мерцающая драгоценность, тончайшие переливы цветов и оттенков. Но его произведения, если вот смотреть отдельно, кажутся достаточно темными, но именно вот в этой тьме скрываются волшебные переливы и вот невероятная колористическая симфония, которая передает зрителю огромнейшую просто энергетику. И построить экспозицию так, чтобы выявить вот это драгоценное свечение каждого произведения, учитывая пастозность мазка, которая тоже невероятно важна, учитывая соотношение каждого произведения с рамой, соотношение каждого произведения с освещением, это очень и очень сложно. То есть экспозиция действительно заняла достаточно много времени. Но надо сказать, сам Андрей Филиппович, когда он создавал свои выставки, тоже это длилось очень-очень долго. Он очень трепетно относился к экспозициям. И вот говорят, даже советовал приходить на его выставки в определенное время, когда солнце светит именно так, как нужно, и каждое произведение действительно показывает всю свою колористическую мощь.
На выставке представлены работы только из фондов нашего музея?
В основном, да, также нам предоставил несколько работ галерея Виктора Бранштейна, замечательные натюрморты, за что мы, конечно, безумно благодарны.
И я знаю, что вот украшением этой выставки являются подарки его семьи, нашему музею, который вот буквально совсем недавно они передали в наш музей. Что это за работы?
Семья художника тоже очень творческая. Его зять Лев Иванович Сериков – это один из известных иркутских скульпторов. Дочь Наталья Рубцова-Серикова тоже замечательный колорист. Семья имеет прямое отношение к творчеству. И в дар нам передано достаточно много работ из собрания семьи художника. И одни их последних поступлений – это два огромных исторических полотна. Это портреты польских повстанцев.
Говорят, лучше 100 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но, во всяком случае, сегодня мы рассказали о творчестве замечательного сибирского художника, прекрасного мастера 20 века Андрея Филипповича Рубцова. Поэтому сегодня, я думаю, нам нужно не только говорить о его творчестве, о его работах, ну и, конечно, пригласить в наш музей наших уважаемых радиослушателей для того, чтобы вот эту прекрасную выставку они могли увидеть. Скажите, пожалуйста, как долго эта выставка будет работать в залах нашего музея?
Эта выставка будет работать, я бы сказала, очень недолго, то есть всем посоветую приходить поскорее и постараться увидеть, потому что действительно Рубцов появляется достаточно часто в общих экспозициях каких-то выставок, но вот именно посмотреть его творчество в ретроспективе и посмотреть его произведения все вместе, хотя бы из коллекции музея, это действительно очень большая редкость и удача. А выставка будет продолжаться до 13 декабря, то есть буквально еще 2 недели.
Но, во всяком случае, эту выставку можно увидеть онлайн, потому что на сайте нашего музея совсем скоро мы разместим фильм, посвященный открытию этой выставки и вашим рассказам о творчестве этого художника. А теперь у меня к вам, Марина Михайловна, не менее традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям?
Конечно, традиционно пожелаю любить искусство, приходить в музей и приходить в музей как можно чаще, побывать на наших лекциях, экскурсиях, обязательно в масках по предварительной записи.
К сожалению, время нашей передачи ограничено 30 минутами, они уже подошли к концу. Мы прощаемся с нашей гостьей, заведующей отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алиной Михайловной Свердловой Александровой. Благодарим вас, Алина Михайловна. Надеюсь, мы еще не раз с вами увидимся в этой студии. Желаю вам здоровья. И, конечно, мы будем ждать ваших новых историй.
Большое спасибо. Тоже хотела бы всем пожелать здоровья, что, наверное, сейчас одно из самых главных.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.